мы будем общаться с вами, если вы, конечно, этого захотите. Если нет, вы можете просто слушать сегодняшнего нашего гостя Павла Цымбаленко. Вы уже слышали его на волнах Веда Радио неделю назад, и сегодня мы продолжим ту же самую тему. Давайте вместе поприветствуем Павла. Здравствуйте.
Добрый день.
Вот мы уже готовы слушать от вас о мудрости Чанаки и Пандита. Те, кто слушал наш прошлый эфир, уже немножко знают об этом человеке и об этой мудрости. И, может быть, те, кто даже не слушал, сейчас вникнут в это и тоже заинтересуются этой темой. Давайте продолжим.
Угу. Я рад приветствовать всех наших радиослушателей сегодня еще раз на нашем эфире. У меня есть предложение, может быть, мы ответим на вопросы, которые были в прошлый раз.
Хорошо, я сейчас их тогда открываю. Мы в прошлый раз не получилось у нас их рассмотреть, и вот сейчас я открываю запись прошлого эфира. Действительно, это были вопросы. Помню, мы начали зачитывать сообщения от одного слушателя, и там оказалось несколько вопросов. Ага. Итак, мы ответили на один первый вопрос Евгения. Как прощать людей и вообще себя чувствовать, если они объективно некрасиво себя ведут или неправы? Вот вы об этом что-то говорили. И дальше еще Евгений написал, что в характере вреднее всего для отношений.
Угу. Ну, очевидно, что самое разрушительное в отношениях – это нечестность. Чанаки Пандит очень интересно говорит. Он говорит, что скупца можно купить, пообещав ему вознаграждение. Гордеца можно подкупить, пообещав ему почести. Глупца можно подкупить лестью, если откровенно льстить человеку. И мудреца можно расположить к себе честностью. Честность – это такой базовый принцип в взаимоотношениях. И почему он самый важный? Потому что мы все так или иначе совершаем ошибки. Возвращаясь к этой теме прощения, нам важно прощать, потому что в какой-то момент придется прощать нас. И мы будем совершать ошибки в отношениях, и мы совершаем ошибки в отношениях. И если мы не способны честно, открыто признавать эти ошибки, то отношения будут невозможны. В Бхагавата-пуране описывается в одном из основных ведических произведений, что есть четыре основных принципа – дармы, благочестие, некие вечные принципы, на которых зиждется реальность и бытие человека. Когда человек живет правильно, если он живет в соответствии с этими принципами, живет в соответствии с гармонией в отношениях с самим собой, с людьми, с миром. Эти четыре принципа – это аскетизм, милосердие, чистота и правдивость. И там говорится, что в наше время, сейчас идет эпоха, которая называется Кали-юга, главным принципом для нас является правдивость. Людям сложно совершать какие-то аскетические подвиги, в людях не присутствует чистоты. Иногда людям даже сложно соблюдать чистоту речи, если еще чистоту тела мы готовы соблюдать, одежды там наши, дома, чистота речи, не говоря уже о чистоте помыслов. Людям сложно проявлять милосердие. Естественно, что милосердие начинается там с вегетарианства, что мы не поедаем живых существ для того, чтобы поддерживать жизнь. Но также милосердие – это не причинять боль своими словами другим живым существам. Часто мы немилосердны к родственникам. И поэтому остается главный принцип для нас – это принцип правдивости. И ценен он именно этим, что несмотря на то, что мы будем совершать какие-то ошибки неизбежные, мы должны искренне, честно признавать их. И для других людей это будет подтверждением того, что мы дорожим взаимоотношениями, что это важно. Еще говорится, что наше время – это век. Вот этот вот Кали-юга называется веком вражды и лицемерия. То есть два основных порока или проблемы, которые люди испытывают в наше время, это конфликты, которые возникают из-за каких-то мелочей. Часто в семьях, в коллективах, в нациях, страны сражаются даже друг с другом. И лицемерие. Поэтому, если мы проявляем честность, то мы перестаем быть лицемерами. И таким образом показываем другим людям ценность наших взаимоотношений. Это ключевая вещь. Без этого все остальные вещи, они будут восприниматься другими людьми как просто игра, какой-то обман.
Угу. Ну вот Евгений хотел услышать, что вреднее всего для отношений. Вот вы сказали, что...
Соответственно, вреднее всего ложь.
Ложь.
Угу. Ложь или лицемерие. То есть честность – это когда я последовательно веду себя последовательно, говорю последовательно. Ну, если я смогу думать последовательно, вообще замечательно. То есть мы будем совершать ошибки, и нужно быть честным. Соответственно, сильнее всего разрушает ложь взаимоотношения – это ложь. Лицемерие – притворство, когда я пытаюсь выдать себя за того, кем не являюсь. В этом, собственно говоря, и святость человека в наше время, что в отношениях со всеми он одинаковый. И мы должны признавать свои ошибки. Не признавать ошибки, не извиняться, не просить прощения, не стараться искренне как-то исправить те ошибки, которые мы совершили, оставаться лицемером, притворщиком. Это самая разрушительная вещь.
А если мы от этого избавимся, то фактически, как вы сказали, мы можем быть святыми, достичь святости.
Да, конечно. В наше время святость, святой – это тот, кто не ругается с другими и не лицемерит. Не только, естественно, он должен делать еще другие вещи, которые следовать принципам духовной жизни, но внешнее, скажем так, проявление святости человека в этом, в том, что он милосерден по отношению к другим и последовательно честен. Потому что что такое святость? Это очень интересная, на самом деле, вещь. Иногда люди думают, что святость – это соответствие идеалам. Но святость – это не соответствие идеалам, это стремление к этим идеалам. Потому что часто мы не можем соответствовать всему, но если не отвергая идеал, мы стараемся искренне, трудимся, двигаемся в этом направлении. Это святость – это чистота. И честный человек, он очень надежный. Честный человек вызывает доверие, ты в отношениях с ним всегда знаешь, что даже если он поведет себя неправильно, то он честно скажет об этом, и вы сможете как-то это исправить, на него можно положиться. Нечестные люди, с ними очень сложно иметь какие-то дела вместе.
А вот во времена Чанаки Пандита, интересно, критерии святости были такие же или другие? Идеал был такой же?
Вот Чанаки Пандит очень много говорит сутр или шлок о честности. Он говорит то, что правдивый добивается всего. Правдивый добивается всего, что земля может вынести любой груз, кроме груза лжеца. То есть фактически правдивость, она формирует в человеке вот это вот благочестие. И она располагает к нам Богу. Потому что если мы, как Чанаки Пандит говорит, что перед врагом будь кроток, ибо смирение, оно сильнее ненависти, а перед Богом будь честен, потому что от Него все равно ничего не утаишь. То есть Бог находится в сердце каждого, и Он знает нас лучше даже, чем мы сами, и если мы последовательно честны, то есть мы стараемся, прилагаем усилия, чтобы меняться, честно трудиться, то таким образом Господь располагается к нам. Это реальный путь в наше время, честность. Угу. Я в свое время даже хотел написать книгу, назвать ее «Честная история», описать в ней какие-то автобиографические вещи о каком-то своем пути. Не знаю, может быть, старше стану.
А может быть, вы какой-то историей поделитесь? Вот я и заинтересовалась, наверное, наши слушатели тоже, если это возможно, в рамках эфира.
Ну, я просто хотел, что в этой книге-то сказать, что зачастую реальный путь какой-то возвышения человека постепенного, он далеко не такой гладкий и маслянистый, как иногда мы себе его представляем. Все люди, которые... Есть хорошая поговорка, что у каждого грешника было есть... У каждого праведника было прошлое, а у каждого грешника есть будущее. То есть все люди, которые смогли поменяться в своей жизни и хотя бы немного выйти за пределы своей судьбы, они в какой-то момент болезненно осознали, что они являются просто рабами своей судьбы или своей кармы. И прилагали много усилий и пролили много слез, чтобы сделать шаги к реальному изменению. Просто я не хотел бы о себе говорить, но смысл того, что я хотел донести, в том, что реально для того, чтобы человек поднялся, человек прежде всего должен признать, что с ним что-то не так. Как в обществе анонимных алкоголиков. Одна из первых вещей, которые с ними делают, это то, что каждый выходит и рассказывает свою историю. И в какой-то момент люди понимают. То есть первое, что человек должен признать, чтобы избавиться от проблемы, что он болен. Иногда мы не заботимся о своем здоровье, у нас что-то болит, мы не лечимся. Почему? Потому что мы не считаем, что мы болеем. Но если мы признаем, что мы просто болеем, что нам нужно лечиться, допустим, у нас там, не знаю, проблемы с кишечником, мы не можем каждый день справлять естественные потребности, при этом считаем это нормально, но это не нормально, это болезнь. Даже если один день мы не ходим, то Аюрведа говорит, что нужно что-то с этим делать, то есть нужно менять диету, какие-то очистительные процедуры делать. И то же самое, когда мы пытаемся вылечить свой ум, или не говоря уже о своем сердце. Первый шаг к исцелению – это признание того, что во мне есть проблема. Это больно. И, как правило, нам другие люди помогают в этом. Они указывают нам на наши проблемы, близкие родственники, члены нашей семьи. В зеркале их сознания мы первый раз можем увидеть настоящего себя. И после этого человек, он должен трудиться, должен прилагать усилия и молиться, чтобы Господь помог ему поменяться. Любой человек, который реально пытался изменить свои внутренние качества, знают, что это труд. Поэтому, на самом деле, нам в нашей жизни очень важны примеры не просто людей, добившихся успеха, а примеры людей, которые добивались этого успеха, совершая ошибки. Потому что мы все совершаем ошибки, и нам важно видеть, что люди прошли определенный путь, прежде чем чего-то добились. Поэтому честность – это фундаментальная вещь, помогает. Да. На всех уровнях жизни. Мне в отношениях очень... с людьми, в отношениях с самим собой, в отношениях с Богом.
Да. Мне понравилась очень ваша фраза, что правдивость располагает к нам Бога. И это для меня объяснило, почему такое, казалось бы, простое качество, как правдивость, может приближать человека к святости. Потому что кто такой святой человек? Это тот, кто, ну, наверное, живет по законам Бога, тот, кто ближе всего, скорее всего, к Богу. И действительно, то есть ему, Всевышнему, больше всего, наверное, эта правдивость нравится, и таким образом человек может так возвыситься, развивая в себе.
Да, да. На санскрите есть очень интересное качество, там правдивость называется сати, но есть близкое, скажем так, синонимическое слово, синоним, арджавам. Арджавам означает простота, честность, искренность, и есть одно очень интересное слово – русская, которая помогает лучше понять, как бы почувствовать, что необходимо. Естественность. Простой, естественный, искренний, честный, естественный человек. И вот эта вот простота или естественность, она привлекает в наше сердце милость Богу. Угу. Даже вот в отношении с другими людьми. Мы видим, что человек, он совершает ошибки. Но при этом человек, он искренне, честен, он признает, он старается, он не играет из себя кого-то. Мы располагаемся к такому человеку. Точно так же Бог, он располагается к тому, кто, не пытаясь играть, просто честно трудится, чтобы сделать следующий шаг. Естественность. Естественные люди всегда привлекательны для других. Чем больше человек одевает на себя масок и делает некий какой-то иллюзорный свой образ, создает в общении с другими, тем больше у других людей будет разочарование, когда они поймут, что это просто маска. Поэтому этот принцип естественности, он фундаментальный в отношениях с любым человеком. И реально, еще важный момент, что честным или естественным может быть только бескорыстный человек. Почему мы играем? Мы хотим чего-то для себя, мы хотим продать себя подороже, чтобы что-то получить от других людей. Но если мы исполнимся этого понимания, что я просто в отношениях с другими людьми, Я хочу прежде всего дать. Мы должны что-то принимать также, но у нас есть свои потребности. Но наши потребности естественным образом удовлетворяются тогда, когда мы отдаем. Поэтому это некий критерий того, насколько мы бескорыстны, насколько естественно мы можем себя вести в отношениях со всеми людьми. А не так, что перед сильным человеком мы выслуживаемся, перед слабым человеком поницаем как-то там его. Ну, как сказать, как-то его обижаем, перед равными мы хвастаемся. Нет, это критерий моего выздоровления внутреннего, что я в отношениях со всеми одинаково, я естественный. Потому что мы перед старшими пытаемся из себя играть отличника вечного, перед людьми, от которых мы зависим. В отношениях с младшими мы пытаемся играть из себя неких совершенных людей, которые не совершают ошибок никогда. А в отношениях с равными хвастаемся. Надо быть естественным. Естественным. Естественным не значит, что я как бы проявляю свои низшие качества и говорю, ну я вот естественный. Что я просто должен стараться и не играть из себя того, кем я не являюсь. Иначе люди очень сильно разочаруются в нас. Рано или поздно они поймут, кто мы на самом деле. И нам же от этого будет хуже.
Мне понравилось этот синоним слова «простой». Потому что простота это как-то ассоциируется, наверное, там с Иванушком-дурачком, такой простачок.
Да.
А естественность это действительно передает больше суть этого понятия, лучше передает. Спасибо вам.
Да, вот это важно. Я сам в какой-то момент обрадовался, когда нашел этот синоним. Честный, искренний, простой, естественный.
Да.
Естественный. Без масок. Без ненужных масок.
Хорошо, спасибо. Давайте перейдем к следующему вопросу от того же Евгения. Он далее написал: говорят, что отрекаться можно только от успеха, то есть надо достигнуть успеха и только потом отрекаться. Но как при этом не зацепиться за успех, пока его добиваешься, и не съехать вообще со своей духовной дороги? Где баланс?
Ну, баланс вообще это всегда сложно, потому что баланс не бывает одинаковый все время, и для разных людей разный баланс. Это так, несколько слов о балансе. Относительно отречения, это важная тема, она объясняется в Махабхарате. И там говорится, что отрекаться нужно следующим образом. Если позволят, я санскрит процитирую. Кармани Вадхикарасте Мабхали Шука Дачана. Говорится, что человек должен исполнять свой долг. Мы можем хотеть добиться результата, но мы не должны зависеть от результата. Мабхали Шука Дачана. То есть Махабхарата говорит, что мы должны действовать, и мы должны стараться сделать все, чтобы достичь успеха. Но если мы его не достигли, мы не должны зависеть от этого. Как иногда мы что-то делаем для других людей. Иногда они это ценят, иногда они это не ценят. И если наша способность действовать для этих людей, она зависит от того, оценили они, не оценили они, поблагодарили, не поблагодарили, значит мы привязаны. Значит у нас внутри нет отречения. Или, допустим, мы делаем какое-то дело. Многие люди, совершая какие-то великие подвиги, я читал замечательный журнал «Благодарение» Рами Блэкта, и у него такой есть графа, я не помню точно, как она называется, по-моему, жизнеописание святых, а там описывался один православный монах, который его по распределению отправили на какой-то остров. Он приехал, там была старая церковь, был очень маленький, разрушенный маленький приход. Он остался там, и изначально люди, они ему не верили. Не верили в чистоте его помыслов, его мотивов. И он стал служить, он служил людям, он озеленял этот остров, остров рыбаков. Он садил, высаживал деревья, приходил, помогал, сидел с детьми этих рыбаков. И описывается, в какой-то момент, ну, ничего не получалось, и он даже хотел уехать с этого острова, но он молился Богу, и Господь вдохновил его остаться. И в конце концов он добился очень больших успехов. Люди прониклись, видя вот эту его стабильность, независимо от результата, в чистоту его помыслов. И у них был замечательный приход, они реставрировали эту церковь. То есть смысл в чем? Смысл в том, что отречение – это не когда я добился успеха, да, а потом отрекся от успеха. Нет. Отречение в том, что я должен действовать, я должен хотеть достичь результата, Но я не должен зависеть от результата. И результат приходит хорошо, результат не приходит еще лучше. Это больше укрепит меня в понимании того, что я в моем характере, в том, что я делаю правильные вещи. На самом деле, если мы действуем так, то мы удовлетворены даже без результата. Но мы должны хотеть получить результат. Есть вот эти две крайние точки представления. Первое, что я действую, я хочу получить результат. Второе, я не хочу результата, поэтому бездействую. А правильная вещь – это синтез двух этих понятий. Я должен действовать, но при этом не быть привязан к результату. Результат приходит – хорошо. Получилось – замечательно. Оценили люди – превосходно. Не получилось – я продолжаю действовать. Не оценили люди – я продолжаю действовать. Если вы увидите человека, который способен делать правильные вещи – и помогать другим людям, независимо от того, достигает ли он успеха и как к нему относятся люди, этот человек, он достиг отречения. Отречения в этом.
Хорошо, спасибо. И дальше, если у наших слушателей будут появляться вопросы, потому что сегодня будет сказано, можно нам писать на сайт vedaradio.fm или же звонить. Наш скайп одним словом «Ведарадио». Просто такой наш логин. Добавляйтесь в контакты и звоните в любой момент. И нам еще хотелось бы глубже погрузиться в мудрость Чанакьи Пандита. Расскажите нам еще что-нибудь.
Хорошо. А мы с вами прочитаем из третьей главы. И еще из третьей главы. 9 стих. Красота кукушки в красивом голосе. Женщины в целомудрии, уродливого в учености, а аскета в прощении. И здесь Чанакья очень интересное приводит аллегорическое сравнение. У него самого есть эта фраза очень интересная, что только не заметит проницательный поэт, чем только не питается ворон. Что украшает птиц? Птиц украшает их голос. Мы все с вами знаем, что когда мы выходим на природу, солнце, небо, цветы, да, какая-то природа, деревья, горы и вот это вот пение птиц, оно создает удивительную атмосферу. И кукушка, когда кукушка поет, я вот был в Индии, там немножко кукушка по-другому поет, чем у нас, я не смогу изобразить. Но очень красиво. Я полгода прожил в Индии. Ты засыпаешь, она издает этот сладкий звук. В этом ее украшение. Украшение женщины в целомудрии. И целомудрие – это очень важное качество для каждой женщины, потому что оно делает женщину невероятно могущественной. Женщины, которые целомудрены, которые хранят себя для кого-то одного, которые верны своему супругу, прежде всего, как бонус они получают за это уважение других мужчин. Это есть известная фраза, что женщины, которые ведут себя как-то вальяжно, фривольно, то мужчины с ними гуляют. Но когда они выбирают себе жен, то они ищут целомудренную женщину, чтобы она была женой верной, чтобы она была матерью. И если женщина ведет себя целомудренно, то в мужчинах это вызывает очень большое уважение. Это первый бесплатный бонус. Второй. Когда женщина строит взаимоотношения с мужчиной, очень важно, чтобы в какой-то момент мужчина решился и принял решение. Решение жениться. И если женщина целомудрена, то она накапливает вот это вот благочестие. Иногда женщины, они ждут мужа. Мужа нужно ждать, но нужно ждать его не пассивно, нужно ждать его активно. Ждать активно – это значит, это не значит, что бегать и искать какие-то варианты. А ждать активно означает развивать свой характер, увеличивать свое благочестие. И если мы увеличим свое благочестие, как иногда женщины... Есть много красивых женщин, но при этом они одиноки. Поэтому женщина должна не только за собой ухаживать, а за своей внешностью. Это важно. Но иногда люди могут жениться на лице, но жить придется с человеком. И в этих отношениях самое важное – это характер. Это физическая привлекательность, она через какое-то время пройдет. Характер останется. Рядом останется человек, который или понимает тебя, или не понимает тебя, или разделяет твои ценности в жизни, или не разделяет твои ценности в жизни. Поэтому очень важно, чтобы женщины, они развивали характер. И это очень важное качество целомудрия. Когда мужчина видит целомудренную женщину, то вот эта энергия целомудрия, она вдохновляет его принять решение и жениться. Третья вещь, очень важная, которую получает женщина как бонус за целомудрие, то, что ее способность позитивным образом влиять на мужчин и вообще влиять на мужчин, она увеличивается. У меня вот в жизни есть примеры очень таких верных, целомудренных женщин, и когда они говорят какие-то вещи, то это прям вот хочется, не знаю, вот что-то прям сделать для них, как-то позаботиться, как-то послужить, как-то вот, ну, какие-то пойти подвиги совершить для того, чтобы, ну, как-то вдохновить их. На самом деле, мужчины, они нуждаются во вдохновении, и женщина должна верить своего мужа, мать должна верить своего сына. Если женщина целомудрена, то она вот эту энергию вдохновения может очень сильно передавать мужчине. Мужчина будет способен преодолевать очень много препятствий. В наше время, как бы, скажем так, свободные мужчины – это большая редкость. Если появляется какой-то нормальный мужчина, то сразу есть много, как бы, желающих вступить с ним в семью. Поэтому это важно не только для того, кто еще не имеет какие-то отношения в браке, но также для того, кто в браке. Потому что, к сожалению, в наше время, ну, люди разводятся, расходятся, и должна быть некая сила, которая будет удерживать мужчину. То есть привлечь мужчину просто. Вот удержать его, вот в чем вопрос. И вот энергия целомудрия, она, эта чистота, она вдохновляет очень сильно. Далее, Чанакья Пандит говорит, что красота уродлива в учености. Ученость, она знание, она украшает человека, даже если внешне он не очень привлекательный. Как есть эта поговорка, что встречает по одежке, провожает по уму. Мне нравится шутить, что встретили по одежке, проводили тоже плохо. Но если даже человек внешне не очень привлекателен, но при этом он обладает знанием, обладает мудростью, но в глазах других людей он станет привлекательным. Потому что, еще раз, человек – это не только внешность. Внешность – это достаточно поверхностный взгляд на жизнь, на человека. Я понимаю, что европейская культура, она вышла вся в основном из этой фразы, что ты не войдешь сюда, не знающий геометрии. И геометрия – это наука о формах. Мы говорим: покажите нам, покажите. Но вот древние культуры мировые, в частности ведическая культура, она говорит, что услышать важнее, чем увидеть. Через звук мы можем проникнуть намного глубже, просто глядя. Мы можем видеть человека, и это одно. Но если мы хотим понять человека, проникнуться его сердцем, то мы должны послушать человека. Поэтому в этом действительно привлекательность человека, который может не обладать привлекательной внешностью, в его мудрости. Человек может быть очень красивым снаружи и очень пустым внутри. Человек может быть не таким привлекательным снаружи, но быть очень красивым, с глубоким внутренним миром внутри. Как мне рассказывал один мой знакомый, он ехал в маршрутке на переднем сиденье. Рядом с ним сидела девушка красивая. Она была такая очень вся привлекательная, он даже немного смутился. Я подумал: надо же, вот бывают красивые люди. И в какой-то момент девушке позвонили на телефон. Она взяла трубку и стала общаться. И она делала это так грубо, резко и с какими-то ругательными словами. Говорит: я скукожился весь и скорее ждал, когда будет моя остановка, чтобы выйти. То есть форма – это форма. Но звук или внутренние качества человека, которые проявляются через звук, они отражают намного глубже. истинное лицо другого человека. У Чинаки Пандита еще есть очень интересная сутра, что мудрец, красавица и герой везде найдут себе приют. То есть, если вы мудрый человек, то вам всегда везде рады. Если вы красавица, вам тоже везде рады всегда. И если вы герой, если вы принципиальный, сильный человек, то вам тоже везде всегда рады. Еще он говорит то, что учись, сынок, учись, не проводи ни дня без того, чтобы... Учись, запоминай все, что прочитаешь. Не проводи ни дня для того, чтобы не выучить хотя бы одну строчку. Царей почитают в их царстве. Мудрого же человека почитают повсюду в мире. Если у нас есть богатство знания, он тоже говорит, что знание – это скрытое богатство, которое невозможно своровать, то нас будут уважать и ценить везде. Всегда ценятся мудрые люди. Всегда ценятся люди, которые смогут выслушать, которые смогут понять, которые смогут поддержать, дать мудрый совет или просто как бы с сочувствием выслушать, с пониманием. Потому что мудрость, она приходит не только как результат выученных каких-то слов. Мудрость – это некий опыт жизни. Как правило, мудрые люди сами совершали много ошибок, исправляли их. Так и люди всегда ценятся везде. И последнее, что он говорит, что красота аскета в прощении. Это тоже очень интересное утверждение, потому что, как правило, где аскеза, там гнев. Люди, которые совершают какие-то аскезы, ограничивают себя добровольно в чем-то ради достижения более высокой цели, они, поскольку ограничивают себя в чем-то, в особенности, если они делают это немного, скажем так, фанатично, да, перегибая палку, то они гневливы. Гнев – это огонь, энергия огня. Разгораются эти люди внутри. Аскеза на санскрите звучит как тапа, печку топить. Да? Я уж не знаю, почему в русском языке тапочки называются тапочками. Возможно, потому что намного более естественно ходить босиком, а не в тапочках. Так. Аскетичная такая обувь. Но топить, тапа означает жар. И люди, которые совершают жар, когда мы гневаемся, мы горячимся. Да? Есть русское слово хорошее, не горячись. Поэтому красота аскета в этом, в том, что несмотря на то, что человек... И на самом деле, когда аскет гневается, он теряет плоды своего аскетизма. Это удивительная вещь. Как есть эта история знаменитая. Да, красота аскета в том, что он способен прощать. Прощение вообще это украшение каждого. Но в особенности прощение – это украшение сильных людей. Потому что если человек слабый, он прощает. Ну, это здорово, да. Но если человек сильный, если он может наказать, к примеру, но прощает, то люди ценят эти вещи. Есть эта знаменитая история. Я расскажу, она связана с этим стихом, как один мудрец, он совершал аскезу. О том, история о том, каким образом женщина целомудренная становится могущественной. И ее не могут победить даже великие мудрецы. Мудрец совершал аскезу, сидел под деревом, повторял какие-то мантры, занимался медитацией, постился по лунному календарю. И где аскеза, там гнев. В какой-то момент птичка невинная сидела. Она сидела на ветвях дерева, того же, где сидел, под которым сидел мудрец. И в какой-то момент птичка, она что-то сделала, что-то полетело вниз. И мудрец как-то его это задело, он посмотрел на эту птицу сурово. И птица, к его удивлению, вспыхнула огнем и в пепел превратилась. И этот аскет, он подумал, ух ты, похоже, время зря не терял здесь. И он пошел в деревню. Он ходил, собирал какую-то милостыню. Ему дверь открыла женщина. Он попросил ее, говорит, дай мне, пожалуйста, что-нибудь, добрая женщина. Она сказала, да, конечно. Пошла на кухню собирать какой-то рис, может быть, какие-то овощи, чтобы пожертвовать ему. В Индии это, традиционная культура, странствующим монахам, аскетам, давать какое-то подаяние. Таким образом человек смягчает свое сердце, когда делится тем, что у него есть. И в этот момент ее позвал муж. И она, недолго думая, выбрала служение мужа, но не служение вот этому мудрецу. Муж сказал там: «Я хочу кушать, накорми меня». Она стала ему, за ним ухаживать, кормить его, приносить ему, давать ему что-то поесть. После этого муж, он говорит: «Я хочу вздремнуть», он лег. Она взяла чамару, который мух отгоняет в Индии, стала отгонять от него мух, муж поспал. Она сделала ему там какой-то легкий массаж. А в это время мудрец стоял во дворе и ждал, и гнев его закипал просто. С каждой минутой все сильнее и сильнее. Думал: «Ну я дождусь. Я сейчас вообще дождусь, и когда она выйдет, я так на нее посмотрю, мало не покажется». Она служила мужу, исполняла свой долг. Потом она спокойно пошла на кухню, вынесла какую-то пищу, дала ее мудрецу. Мудрец стоял и злобно смотрел на нее. И она ему сказала: «Не смотри, говорит, так на меня. Говорит, я же, говорит, не птица».
Она мудрец знала, был, что ли?
Полностью.
А? Она знала, что ли, то, что произошло?
Да, естественно, потому что когда человек последовательно исполняет свой долг, он становится могущественным, у него появляется эта внутренняя интуиция, ему многие вещи открываются. Мудрец был поражен, во-первых, что его взгляд на нее не работает, во-вторых, что она про птицу знает. Он говорит: «А откуда ты знаешь про птицу?» Она говорит: «Ну, говорит, так или иначе». И она ему говорит: «Ну какой же ты мудрец? Чего ж ты злой-то такой, если ты мудрец?» И он сложил ладони, все-таки он был мудрым человеком, так или иначе. Он говорит: «Научи, говорит, меня, пожалуйста, я тоже хочу поменяться». И она его отправила к какому-то другому мудрецу, поскольку это некий этикет, что мудрецов должны учить другие мудрецы, хотя учиться надо у всех. Вот, так или иначе. Но это было традиционное ведическое общество, в нем, скажем так, она была мудрее его, но она проявила это смирение, отправила его учиться к другому мужчине. Он очень поблагодарил ее и пошел обучаться дальше. Смысл этой истории в чем? Смысл в том, что если женщина следует своему долгу, если она служит своему мужу, естественно, есть разница служить прихотям или потребностям. Если муж откровенно требует каких-то низких вещей, то можно и нужно сказать «нет». В конце концов, даже он сам может это оценить. Но если женщина следует своему долгу, она становится очень могущественной. Или другая история, невероятная просто история про женское целомудрие, как женщина, но это запредельная, конечно, история. Женщина, она служила своему мужу, и ее муж, он был прокаженный. То есть он болел проказой, но это было не единственное его проблема. Проблема его была в том, что он был похотливый. И хотя она служила ему, и она носила его в корзине на своем плече, в какой-то момент он привязался к одной из куртизанок, скажем так, женщин легкого поведения. И он стал грустный. И я еще раз говорю, это запредельная история. В наше время никто не может жить так, и так не надо жить. Но просто в древней культуре встречались и такие люди. И в конце концов она увидела, что муж грустный, и спросила: «Почему ты грустный?» Он говорит: «Ну вот я привязался к вот этой куртизанке». Она говорит: «Вообще не проблема». Она пришла к ней и стала ей служить. То есть она настолько была чистой. На самом деле она была человеком, который превзошел уже уровень телесных отношений. Она поднялась на платформу духа. Поэтому единственное, что она хотела, это хотела, чтобы живые существа, находящиеся рядом с ней, были счастливы. Я еще раз говорю, это не пример для подражания. Это просто крайняя форма. Но просто, что даже такое бывает, это описывается в Писаниях. Она пришла к этой куртизанке и стала ей служить. Она ей служила. В конце концов, куртизанка расположилась и говорит: «Что ты хочешь, добрая женщина?» Она сказала, говорит: «Ты знаешь, говорит, у меня там муж есть, ты ему понравилась, ты, говорит, можешь с ним ночь провести?» И куртизанка была просто поражена. Она подумала: «Знаешь, какой негодяй вообще? У него такая хорошая, чистая жена, и при этом он не ценит этого». И она сказала: «Хорошо, приводи своего мужа». Она привела своего мужа, и описывается, что прежде чем куртизанка, она обслуживала своих клиентов непосредственно, она угощала их какой-то пищей, они вели какие-то беседы. Тот муж сидел с похотью, смотрел на эту женщину. Жена в корзине принесла его к ней. И куртизанка тоже была мудрой женщиной, она поставила ему на стол несколько блюдов. И были в простых чашечках хорошие блюда, и в каких-то золотых чашечках были какие-то испорченные какие-то вещи. И она его спросила, что ты выберешь? Он сказал, естественно, говорит, вот эту свежую пищу. Она говорит, смотри, его говорит, точно так же и я. Я снаружи золотая, а внутри гнилая. А твоя супруга, она может быть снаружи не такая красивая, как я, а внутри она чистая. Смотри, как она любит тебя, как она служит тебе. Ему стало очень стыдно, он расплакался, понял, какая у него хорошая жена. Все, говорит, жена, пойдем домой. Она погрузила его на себе в корзину, на шею и понесла. Понесла его, и она проходила мимо великого мудреца, и она задела этого мудреца, муж задел этого мудреца ногой, он был прокаженный. И мудрец, он своим мистическим видением, он увидел всю эту ситуацию, и он страшно возмутился, он вскочил и закричал, ах ты негодяй, похотливый человек, как вообще тебя земля носит, как ты смеешь так жить, и он его проклял, говорит. Не успеет солнце опуститься, не успеет солнце зайти солнце, и ты умрешь. И женщина, она встала, сделала руки в боки, сказала, а кто ты такой вообще, чтобы проклинать моего мужа? А раз так, говорит, тогда солнце, говорит, не зайдет. И солнце встало.
Вот это да, вот это сила.
Да, и начались вообще какие-то глобальные катаклизмы. Поэтому высшие правители Вселенной, увидев, что что-то странное, какие-то аномалии происходят в природе, они срочно спустились вниз, дали благословение этому мужу, вот, что он не умрет, дали благословение женщине, все закончилось хорошо. Я еще раз говорю, это запредельный некий пример, но этот пример, он просто показывает нам, в чем сила верности долгу. Женское целомудрие – это верность мужу. Мужское целомудрие – это верность долгу. На самом деле, это очень интересная мысль. Я буквально вот пару слов скажу об этом. И можно будет к вопросам перейти каким-то, что в ведическом обществе все герои – это были люди долга. Я смотрел удивительный фильм, я всем очень рекомендую посмотреть «Махасати Савитри», где описываются эти истории женского целомудрия, и фильм для мужчин «Харисчандра». О том, как эти женщины святые были верны своим мужьям, несмотря на огромные сложности. И Харисчандра, царь, он был верен своему слову, был верен долгу. Если человек следует своему долгу, то он становится необычайно могущественным и очень умиротворенным и счастливым внутри.
Спасибо. И в связи с тем, что вы рассказали, у меня появилось несколько вопросов. Можно к ним переходить?
Да.
Вот интересная история про аскета, который вот сжег птичку и потом постучался в дом, в дом благочестивой женщины, целомудренной. А говорится же в ведической культуре, что нежданный гость – это представитель Бога. То есть, получается, тот, кто постучался, и нужно как-то ему все-таки почести. Мне, честно говоря, стало как-то обидно за этого мудреца, что он там стоял, ждал. Вроде тоже как некрасиво. Может быть, не развивает ли такое поведение жены эгоизм в ее муже? И мне кажется, это тоже не совсем желанное поведение перед Богом, так скажем, если мы так относимся к тому, кто стучится к нам в дом или к нашим гостям. Или я в чем-то ошибаюсь?
Нет, все правильно в том случае, если мы пригласили гостей в дом, и они уже в доме. Но, насколько я понимаю, он был отреченным человеком, саньяси, и они не заходили в дом. То есть они просто просили какие-то пожертвования и просто рядом с домом ждали. Действительно, хороший вопрос. Что важнее? Важнее служение гостю или важнее служение мужу? Сам Чанакья Пандит говорит, что мудрецы почитают Господа, жена почитает мужа, ученик почитает своего учителя, а гость в почете у всех. Я думаю, что, наверное, это больше некое исключение для того, чтобы показать вот саму важность этого принципа, что долг женщины в ее целомудрии, и что это самая главная вещь для нее. Потому что все-таки я жил когда в Индии, я видел, как это делается. Я жил на втором этаже в балкончике. И приходили какие-то саду, отшельники, они стучались в дверь, так вот ждали, стояли. У них была какая-то чаша для подаяния, туда или выносили денежку, клали, или какую-то пищу. Гость – это важно, но принцип верности своему мужу, ну, исходя из этой истории, получается, что это даже важнее, чем служение гостю. Угу. Потому что с гостем нас связывают временные взаимоотношения. Но взаимоотношения с близкими людьми, они более приоритетны. Я думаю, что так.
А как вы считаете, вот если такая ситуация, когда в доме, допустим, тот же муж, которому жена должна так служить, звонит в дверь, то есть, ну, допустим, вернулся с работы, даже сегодняшнюю какую-то ситуацию можем рассмотреть, и или гость это какой-то, а жена занимается духовной практикой и в это время служит Богу на алтаре. Вот. Как правильно поступать? Прервать ей все эти церемонии и бежать встречать мужа? Или же муж подождет?
Я думаю, что если муж разделяет духовные ценности своей жены, то муж, он сможет эту вещь понять. Я думаю, что как минимум, ну, с ним нужно об этом поговорить, что объяснить ему, что, дорогой, я тебя очень люблю и уважаю, но вот если такая ситуация получается, то вот пойми, пожалуйста, что я не могу прерываться. Но если мужчина не разделяет духовное устремление супруги, то я думаю, что правильным будет уделить внимание мужу. Угу. То есть, если мужчина сможет не обидеться, скажем так, не приревновать жену к Богу, то тогда можно это делать. Но если это создает некий конфликт в семье, то я не думаю, что это правильно. Мы должны прерваться, муж пришел с работы, он исполняет свой долг, он зарабатывал деньги. Часто на работе мужчина имеет какие-то сложные отношения, хочется прийти домой, просто что-то съесть, немножко отдохнуть. На самом деле много не надо. Мужчине что нужно? Чтобы его накормили и вертикальную поверхность уложили, чтобы он полежал чуть-чуть. Хотя бы 20 минут. После этого можно уже рассказывать ему о прошедшем дне или переключаться на какие-то другие дела. Я по себе просто знаю, что иногда ты весь день работаешь, что-то делаешь, и приходишь домой уставший. Просто хочется немножко внимания, немножко покоя. Много не надо. Это все-таки важно. Потому что семья – это богоугодное дело. Не думаю, что Господь сильно обидится на это. Поэтому, если муж может это спокойно воспринимать, естественно, потом нужно извиниться, сказать, прости, пожалуйста, я вот не могла прерваться. Но надо смотреть по ситуации. То есть, если ситуация экстренная какая-то, то, естественно, лучше прерваться. Угу. Наши отношения с Богом не должны разрушать наши отношения в семье. В этом что-то неправильное есть. Наши отношения с Богом и духовная практика должны улучшать отношения в семье. Это признак правильной практики. Здесь надо смотреть по ситуации, но общий принцип такой.
Спасибо. Мне очень понравился ответ. Возьмем на заметку. И дальше еще интересно, что вы заговорили об аскезе, и наш сегодняшний эфир в преддверии дня Экадыши, самый лучший день для поста, как уже знают слушатели Веда Радио, вот завтра он ожидается. И мы все знаем, что если человек постится, даже, ладно, не постится, просто он голодный. Говорят, как голодный как волк, да, волк, соответственно, как злой, что ли. То есть голодный-злой, равно злой, так скажем. До какого момента вообще можно поститься, чтобы вот этого не было гнева, чтобы как-то все-таки то самое прощение, о котором вы говорили, в себе сохранять? Если не получается, может, тогда вообще не поститься?
Может и не поститься. Может и не поститься. Смотрите, вот мой наставник объяснил мне одну очень важную вещь, мне очень понравилось. Если мы совершаем какую-то чрезмерную аскезу, например, постимся, то не удовлетворен наш ум. И это неудовлетворение проявляется в форме вот этой раздраженности, агрессии, мы на какие-то мелочи реагируем болезненно. Если у меня такое бывало, я постился на Экадыше на сухую, и утром прям ты чувствуешь какое-то раздражение. Почему? Потому что ум не удовлетворен. Когда мы постимся, реально что происходит? Пищу не получает ум. Вот когда мы выходим с поста, мы съедаем несколько кусочков пищи, где-то через 3-5 минут мы уже чувствуем удовлетворение, возвращаются силы. Если с точки зрения физиологии на это посмотреть, то должен там сложный процесс метаболизма произойти, пища должна попасть, расщепиться, всосаться, выработаться энергия. То есть реальная энергия приходит не из тела, энергия приходит из ума, ум получит пищу. То есть наш язык, он ощущает определенные вкусы. Вот сладкий вкус, он находится, я иногда задаю людям вопрос, в сахаре или на языке? Где находится сладкий вкус, скажите?
Но я знаю, что если теоретически наш язык будет абсолютно сухой, то мы никакого вкуса не почувствуем. Ну, то есть чувствует язык, видимо, который с жидкостью связан с какой-то. Ну, рецепторы это на языке.
Но некоторые говорят, что сладкий вкус на языке, некоторые говорят, что сладкий вкус в сахаре. Но правда в том, что сладкий вкус в сочетании возникает языка и сахара.
Да.
То есть, когда мы кладем пищу на язык, то возникает вот это ощущение. Это на санскрите называется словом раса. Определенное эмоциональное счастье от соприкосновения двух объектов. Точно так же сам по себе ходит человек не очень счастливый, и другой не очень счастливый. Один не очень счастливый человек пошутил с другим не очень счастливым человеком, раз, и оба счастливы. Один засмеялся, а другой засмеялся от того, что другой засмеялся. Возникло некое вот это третье состояние, которое называется раса. Любовь. Любовь на самом деле. Все ищут расы, все ищут вот этого вкуса. И уму очень важно каждый день ощущать вот эти вот вкусы. Поэтому, когда мы постимся, наш ум не получает вот этих вкусов, не получает вот этой расы. Аюрведа говорит, что часть пищи, она выходит из тела в форме экскрементов, часть пищи, она становится телом, то есть расщепляется, переваривается, и часть пищи, третья часть пищи идет в ум. Она питает наш ум, точно так же вода, часть пищи выводится с мочой, часть пищи становится кровью, часть воды становится кровью, и часть воды становится праной, жизненной силой, поэтому очень важно пить для поддержания энтузиазма. Если мало энтузиазма, попейте воды. Иногда энтузиазм возвращается. Потому что плохо ходит кровь, плохо ходят вот эти потоки пранические в теле, когда мы мало пьем. Это очень важная вещь для поддержания здоровья, и при этом не только телесного, но и умственного. Поэтому, когда вот бывает утром, ты такой раздраженный от поста. И важный принцип какой? Как понять, что наступил перебор? Если ты постишься и чувствуешь, что не удовлетворен твой ум, значит, ты перебрал. То есть недостаточное количество каких-то вкусов в теле и в уме, она порождает неудовлетворенность ума. Переизбыток каких-то наслаждений, когда мы переедаем или чрезмерно много наслаждаемся какими-то вещами, начинает разрушать тело. Поэтому в Махабарате говорится, что йог – это человек, который урегулировал свою еду, сон, отдых и работу. Тот, кто ест – не слишком мало и не слишком много. Тот, кто спит не слишком мало, не слишком много, может избавиться от всех своих страданий, занимаясь йогой. Так говорится в Махабарате. И как понять, кому мало, кому много? То есть это некий индивидуальный должен быть подход, но принцип в этом, что если мы чрезмерно чем-то наслаждаемся, то разрушается тело. Если мы переедаем, мы будем болеть. Если мы, не знаю, там чрезмерно каким-то предаемся наслаждениям, они приводят к страданиям. Но если мы недостаточно получаем пищи для тела и для ума, то наш ум будет неудовлетворен. Поэтому нужно смотреть чутко на свое состояние, и если вроде бы я в этот день никого не ем, ну, в смысле, не ем никакой пищи, но при этом съел всех своих родственников, да, надо задаться вопросом, а не нарушая ли сам принцип аскезы. Аскеза должна смягчать сердце, а не делать его более жестким. Поэтому я бы такую вещь порекомендовал. Если я пощусь до 12, к примеру, И я чувствую, что все уже просто все слетает с катушек. Но нормально, это тоже хорошо. Можно до вечера попоститься, до 6 вечера. И после этого выйти с поста. И очень важно, разгорается внутренний огонь, вот когда люди постятся, там на сухую, на воде, у них тело начинает ломать. Это огонь, который внутри поднимается. Поэтому очень важно пить воду. Мыться. Если мы будем мыться таким прохладным душем несколько раз в день, когда мы постимся, намного проще будет проходить наш пост. Но в целом принцип такой, что если я уже ничего сегодня не ем, кроме своих родственников, то лучше оставить в покое бедных родственников и что-то поесть.
Спасибо за такие практичные, хорошие рекомендации. Как раз пригодятся нам и завтра, и вообще. И дальше мне еще вспоминается вот эта история.
Первый, кто нуждается в нашем милосердии, это наши близкие. Это всякое.
Спасибо. Вот вернемся к истории о очаровательной молодой девушке, которая стала разговаривать по телефону и оказалась совсем не такой уж очаровательной. Почему так вообще случается, что красота внешняя не соответствует внутреннему состоянию? Ведь если следовать логике, вообще мы знаем, что наше грубое физическое тело – это как продолжение нашего тонкого тела. И если человек красив, стало быть, у него есть хорошая карма, значит, он каким-то был благочестивым человеком в прошлом. Почему же он так как-то не очень себя хорошо ведет? Почему такое несоответствие в одном человеке происходит?
Да, говорится, что если человек благочестив, то плоды благочестия можно понять по четырем вещам. Это красивая внешность, происхождение в хорошей семье, ученость, то есть определенный развитый интеллект, и богатство. И мы действительно можем в жизни видеть, что есть люди знающие, есть люди красивые, люди богатые, с хорошим происхождением, и при этом они очень горды. И здесь достаточно простой ответ, потому что человек получил результаты своего благочестия, но то, как он воспользуется ими, получив их, это уже его выбор. Иногда мы заслужили какую-то вещь, и в соответствии с нашей кармой мы можем получить какие-то возможности. Присвоим мы эти возможности себе и скажем: «Да, я такой», и начнем гордиться. И, соответственно, когда человек гордится, он оскорбляет других, он причиняет другим людям боль, он начинает деградировать очень быстро. Благочестие, знаете, это как золотой мешочек с дыркой. Рано или поздно оно высыпется. А вторая вещь, мы поймем то, что есть знаменитый стих из Бхагавата Пурана, что если человек красив, знающий, богат, имеет хорошее происхождение, и при этом он смиренен, то он обрел милость Бога. Потому что иметь эти достоинства и при этом не гордиться, нужно быть действительно духовным человеком. Но мы должны понять, что те возможности, которые нам даются в жизни, кто нам их дал? Их дал нам Бог. И если мы будем этими возможностями просто служить Богу и людям, то, знаете, как ребенок. Мы дали ребенку что-то ценное. И если ребенок во благо этом пользуется себе и другим, то мы дадим ему что-то еще. Если ребенок пользуется не во благо, то мы больше ему не дадим. Для его же блага. Поэтому Бог дает. Закон кармы работает железно. Если мы совершаем благочестивые поступки, то эти вещи придут к нам. Как мы ими воспользуемся, когда они к нам придут, это уже наш выбор. Бог не посягает на свободу выбора живого существа, потому что это противоречит принципу любви.
Спасибо вам. И я смотрю, мы уже общаемся в течение часа, но мы можем задержаться на несколько минуток. Если у наших слушателей все-таки возникли какие-то вопросы, осталось всего лишь пара минут, я так думаю, чтобы либо озвучить этот вопрос по скайпу, либо же быстро-быстро написать нам его на сайт. Иначе можете не успеть. А у меня еще есть один вопрос. Тоже я вспомнила, что когда вы говорили о целомудрии женщины, вы упомянули просто о том, что женщинам все-таки у нас больше вообще на Земле, больше, чем мужчин как-то. Мне еще вспомнилась старая песня, в которой поется по статистике, как там, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Вот помню, что...
По статистике один ребят, это сейчас такая ситуация.
Да, вот я тоже вспоминаю, что в моем юношестве, так скажем, в школе нам говорили, что на 12 девочек и 10 мальчиков. А сейчас вот вообще ситуация кардинально все меняется. И, судя по всему...
12 девочек, 2 мальчика. И те компьютерщики.
Это признак Кали-Юги, насколько я знаю. Так и будет и развиваться вот это вот Кали-Юга. Или что-то изменится, это один момент. И как, другой момент, как вообще быть вообще женщиной, потому что еще и оставшихся мужчин как бы привлекает некоторых отреченный образ жизни, может быть. Те, которые занимаются духовной практикой. Вот как-то задуматься стоит женщинам, как же им быть? Тоже в отречение уходить?
Нет, женщина не должна уходить в отречение ни в коем случае. Ее отречение в том, что она бескорыстно должна служить своей семье. То есть вопрос, где взять мужа, да?
Нет, может быть, как правильно мыслить, как, ну, вообще ситуация сложная там. Может быть, у нас будет скоро вот как гаремы.
Гаремы. Да, интересно, что некоторые видят выход в этом, что иметь несколько жен. Чтобы женщины были защищены. Да, действительно, социальная ситуация сложная складывается. И как минимум, это сложно. Одинокая женщина, это очень сложно. К сожалению, в наше время полная семья, это даже можно сказать роскошь. Если ребенок воспитывался в полной семье с отцом, это уже здорово. Как минимум, неутешительный совет, но как минимум женщины должны объединяться как-то, вместе друг другу помогать. Потому что одиночество, это, оно ни к чему хорошему не приведет. К сожалению, иногда женщина, испытывая одиночество, готова быть с кем угодно, на любых условиях, лишь бы с кем-то быть. И в конце концов, мы сами себя перестанем уважать, делая так. А вторая вещь какая, что... Женщины сами по себе должны вести себя так, чтобы вдохновлять мужчин, проявлять свои мужские качества. И с одной стороны, нужно научиться просить, нужно быть послабее. Современный образ женщины – это сильная, независимая феминистка, да, которая полностью все свои потребности сама удовлетворяет. И на самом деле это понятие феминизм, его мужчины придумали, безответственно. Им выгодно, чтобы объяснить женщине, что она должна быть независимой. После этого можешь с ней понаслаждаться, оставить ей ребенка, бросить и уйти. К сожалению, некоторые женщины так и рассматривают мужчин, как они выражаются. Ну ладно, не хочу выражаться, как просто некий инструмент для зачатия детей. Но отец, он очень важен для ребенка, и отец, муж важен для женщины. Семья не может быть полной, если есть только мать. Мать – это важно, но отец – это тоже важно. Семья – это семья. Как минимум, этимология этого слова – семья. Лучше, чтобы не три я было, а семья. Чтобы у нас было семеро, чтобы были какие-то родственники, еще бабушка, дедушка. Это все важно для нормального развития ребенка. И для нас тоже, когда мы живем и чувствуем, что мы кому-то нужны, кто-то нас поддерживает. Поэтому, с одной стороны, нужно быть послабее. Быть послабее не значит быть ребенком, означает, что просто не бояться вот этой вот женской эмоциональной природы. Как бы не проявляй эмоции, будь сильной, задавливай все это в себе. Я понимаю, что, может быть, мужчина еще не всегда уместно как-то эмоции проявлять, но когда женщины свои эмоции сдерживают... Это очень странно, об этом Алла Пугачева пела. «Сильная женщина плачет у окна». Да, на людях мы все сильные, потом дома у окна мы сидим и плачем. Потому что даже выплакаться некому. Поэтому нужно быть эмоциональной, не бояться как бы выражать свои эмоции. И когда мужчина видит это в том, что женщина нуждается в его помощи, то это вдохновляет даже тех оставшихся мужчин быть серьезнее, как-то заботиться о них. Если женщина не исходит заказа на заботу, на какую-то поддержку, то ну, как бы мужчина он остается в такой пассивной или в худшем случае потребительской позиции внутри. И вторая вещь, нужно, современная культура учит людей быть независимыми. Очень важно, чтобы женщины учились благодарности, ценить то, что мужчины делают для них. Часто мужчины многие вещи делают и молчат. Они не говорят о том, насколько это сложно, то, что они делают. Мужское эго не позволяет говорить все свои сложности. Оно и не нужно. То есть мужчина должен своими сложностями делиться друзьям, каким-то старшим. И женщина, она, не видя всех усилий, которые он предлагает, может иногда очень немилосердно упрекать его в том, что он что-то не сделал или сделал недостаточно хорошо. Простая вещь, на самом деле, благодарность. Нужно учиться ценить те маленькие жертвы, которые делает каждый день человек, который рядом с нами живет. Знаете, я недавно написал у себя на странице ВКонтакте, в группе, что мы все страдаем гигантизмом. Мы требуем каких-то великих свершений от других людей и таким образом подтверждать их любовь, отношения, чувства. Но сколь часто мы сами великие вещи делаем. Любовь – это мелочи. И поэтому маленькие бытовые мелочи – это большие признания в любви. Это важно понимать. Нужно ценить мелочи в человеке рядом с собой. Тогда будет хотеться, когда чувствуешь благодарность человека рядом с собой, хочется делать больше и больше. Хочется все отдать, в конце концов. Это то, что женщины должны делать. И третье, то, что должны мужчины делать. На самом деле, эта вещь меня очень сильно беспокоит. Я сам в себе заметил в какой-то момент этот инфантилизм, эту безответственность и решительно стал с ней бороться. Мужчины должны понять, что девочка сама становится женщиной, мальчик сам не становится мужчиной. Мальчик становится мужчиной только в коллективе других мужчин. Современные мужчины очень много общаются с женщинами. Недостаточно много общаются с другими мужчинами. Должны быть какие-то старшие тренера, должны быть какие-то герои, на которых я равняюсь, при этом достойные люди. Должны быть друзья, должен быть мужской коллектив, мужское братство, где мне на понятном мужском языке объяснят, что со мной не так. Если я буду как-то себя недостойно вести, объяснят мне это на понятном языке. Поэтому мужчины в наше время сила только в единстве. Точно так же, как если женщина не может найти себе мужа, она должна объединяться с другими женщинами, друг другу помогать. И если мужчины недостаточно сильны, то они должны объединяться и вдохновлять друг друга вместе что-то делать. Поэтому мужское «я» можно восстановить, его нужно восстановить. Я вот очень хочу делать какие-то такие программы мужских клубов, чтобы вдохновлять людей на то, чтобы возродить это естество жизни, потому что это мужское «я», оно сейчас размывается невероятно. То есть у нас мужчины там с бородой, в женских одеждах выиграл на Евровидении там вокальный конкурс. То есть людям из людей, эта одежда, как она там называется, уни, да, что одинаково для мужчин и для женщины эти. Нет, мужчина должен быть сильный физически, должен быть сильный внутри, он должен быть верен долгу, верен семье, не побоюсь этого слова, верен чести какой-то, родине быть верен, не говоря уже о более каких-то высоких принципах. Говоря о родине, я не имею в виду какой-то национализм, но если, знаете, в советские времена кто-то был готов пойти отстаивать честь своей родины, кто сейчас готов пойти делать это? Хотя это некие естественные нравственные принципы, которые вложены, должны быть в нас с самого рождения. Поэтому мужчины должны объединяться и искать общество сильных людей. Людей, которые сами следуют долгу и которые могут вдохновить своим примером также становиться мужчиной. Слава Богу, мне в моей жизни судьба послала таких людей, я у них учусь. Вот, я очень хотел бы, чтобы мужчины осознали, что им для того, чтобы стать сильным, нужен пример других мужчин. Недостаточно просто, чтобы женщина вдохновляла мужчину. Обязательно нужно иметь общество другого сильного мужчины и учиться у него. Тогда постепенно ситуация, она может начать исправляться. Потому что объясняется, почему в наше время так много женщин. Законы реинкарнации, они неумолимы. Человек рождается в следующей жизни тем, кому он был привязан в этой жизни больше всего. Мужчины очень сильно привязаны к женщинам, поэтому такое большое количество женщин. Поэтому, чтобы эта ситуация поменялась, мужчины должны быть верны и привязаны не только к женщине, но и они должны быть привязаны прежде всего к исполнению своего долга. Чтобы в конце концов у человека должен быть какой-то наставник, учитель, и в конце концов есть Бог, и нужно научиться в своей жизни для него тоже что-то делать. Я не думаю, что глобально так вот поменяется ситуация, есть некое влияние времени, некая данность, но как минимум помочь мужчинам созреть можно только так, они станут сильными только в обществе других мужчин. Мальчик зреет только так. Сам по себе мальчик не зреет.
Спасибо вам за ответы на эти вопросы и за сегодняшний эфир. Мне кажется, интересное общение получилось. От наших слушателей глобальных таких вопросов нет. Вот только Раиса просит вас, пожалуйста, повторите название фильмов.
Ага, да. Это Хариш Чандра. Хариш Чандра. Угу. Это для мужчин. Верность и долгу. Царь. И Маха Сати Савитри. Маха Сати Савитри. Это просто имена. Это просто имена, но таким образом называются фильмы. Очень хорошие фильмы.
Спасибо.
Я смотрел, разрыдался.
Хорошо, спасибо вам большое за сегодняшнее общение. Мы продолжим через неделю, так что, наши слушатели, готовьте вопросы или слушайте внимательно следующий эфир, и, как всегда, у вас будет возможность пообщаться, вот, позвонив к нам или написав. Спасибо вам за сегодняшнее общение, Павел. Услышимся уже в следующий раз.
Спасибо большое всем слушателям. Желаю вам личных побед.
Спасибо, до свидания.
До свидания.